Давайте еще немного поговорим про воспитание и положительное воспитание, да, позитивное воспитание детей. Еще немного затронем тему наказаний и, конечно, что делать, если вот не наказывать, как договариваться и как это влияет на ваших детей. Иногда, когда мы укладываемся спать с моими малышами, а также мои клиенты, пациенты это используют со своими детьми и возвращаются с положительной обратной связью по тому, как они взаимодействуют, мы нашли и работает как инструмент такая история. Прежде чем дети идут укладываться спать, если даже это не каждый день, но в какие-то дни, когда вы идете укладывать их спать, то можно им задать несколько вопросов. Один из таких вопросов – это что за сегодняшний день произошло, что ты хотел бы или хотела бы сделать по-другому? Может быть, какие-то свои реакции, поступки, чтобы по-другому поступил бы. Это заставляет ребенка, во-первых, задуматься и прорефлексировать по поводу собственного дня, что очень помогает. И даже родители могут друг с другом это упражнение тоже делать. Говорит, вот что-нибудь за сегодняшний день произошло, что хотелось бы было бы по-другому. Чтобы я отреагировала по-другому, а не так, как это произошло. А второй вопрос, чтобы все-таки засыпать с какими-то положительными мыслями, это, конечно, спрашивать друг друга, а какие три положительные вещи произошли за сегодняшний день, три положительных события. Вот, может быть, кого-то радует, что солнышко за окном светит. Сейчас вот погода хорошая, например. А и может быть что-нибудь и более значимое, что в жизни человека произошло. Когда мы засыпаем с положительными мыслями, то мы настраиваемся на позитив, и наш мозг лучше восстанавливается во сне. И мы чаще просыпаемся в хорошем настроении, вот с таким позитивным подходом ко сну. При этом, если родители, а это важная часть процесса, делятся тем, что у них за день произошло позитивного, то это приумножает позитив перед сном между родителями и детьми и сближает нас. Даже если за день вы успели поругаться, это та история, которая будет неизменно выводить обоих в плюс. Три положительные вещи за день, три положительных события за день – это минимально то, чем можно поделиться. Можно, конечно, и больше, чем три, если много было хорошего за день. Но три нужно разыскать обязательно. В принципе, начинать эту практику можно с детками любого возраста. Даже если ваш ребеночек еще не очень хорошо артикулирует, вы можете вместе поискать, что же классного произошло за день. Например, трехлетки уже очень хорошо включаются в такую историю, даже если они еще не очень хорошо разговаривают и, например, обозначают этот позитив какими-нибудь отдельными словами. Очень интересно, что из максимально зависимых от нас людей, наших детей, мы хотим вырастить, конечно же, максимально независимых от нас людей. И непонятно, откуда взялась идея того, что для того, чтобы человек вырос максимально независимым и стал лучше, его нужно наказать, чтобы он чувствовал себя хуже. Ведь когда вас наказывают или поступают к вам несправедливо, вы чувствуете себя плохо, и никакого положительного урока из своего поведения никто еще никогда не вынес. Единственное, что происходит, когда ребенка наказывают, это разрушаются ваши отношения с вашим ребенком. Доверие и желание прийти и обратиться за помощью, когда такая помощь нужна. Вот история про Петю, я здесь нам пример подготовила. Один раз Петя почувствовал, что он злится. А как Петя еще маленький и не умеет еще справляться с регуляцией своих эмоций, он взял игрушку и бросил ей в стену. Родители в ответ на Петина действия сказали: «Как ты можешь так делать? Мы сейчас заберем эту игрушку, положим в корзинку. Так нельзя делать». И это эскалировало ситуацию. Петя еще больше начал кидаться, бросаться, бить кулаками о пол, стучать ногами. И родители тоже не знали, как же справиться вот с этим еще большим его состоянием. В какой-то момент Петя, конечно, успокоился. При этом он чувствовал себя дико одиноко и практически невидимым, потому что родители не заметили его чувства и не поддержали его. Какой урок вынес Петя из происходящего? Петя научится подавлять свои эмоции, злости, потому что ему сказали, что чувствовать то, что он чувствовал, нельзя. А ведь он это относит не к действию, бросанию машинки, а именно к чувству, которое он испытывал в этот момент. Более того, если бы родители стали поучать его и объяснять ему про его чувства в моменте, когда он злился, то он, скорее всего, их бы не услышал. Поэтому в первую очередь ребенка нужно успокоить. А уже дальше объяснить ему, а это уже про границы, что мы не бросаем игрушки в нашей семье. Как по-другому мог бы ты выразить свою злость или фрустрацию, если у тебя что-то не получается? Например, попросить о помощи или сказать, что тебе не очень. И тогда мы вместе могли бы решить этот вопрос. Ведь мы семья. Помните, присоединяться к своему ребенку очень важно. Давайте немножко обратим внимание на то, как это на самом деле звучит. Ведь часто люди не разговаривают так, как я это рассказываю, что в нашей семье мы друг друга не бьем, или в нашей семье мы не бросаем игрушки об стену. На самом деле, если вы скажете, что люди не бросают игрушки об стену, ну почему? Некоторые люди бросают игрушки об стену, но в нашей семье мы так не поступаем. Мы справляемся со своими эмоциями. Пап, дальше можно тему развить. Папа же не бросается телефоном в стену, когда он злится. Или мама не бросается телефоном, или поварёшкой, или что-то у мамы в руках в стену, когда мама злится. Поэтому в нашей семье так не заведено. Давай посмотрим, как мы можем справиться с этим очень сильным чувством, которое, несомненно, ты можешь чувствовать. А если ваш папа бросается телефоном в стену, то давайте не будем ожидать того, что ваш ребенок не будет бросать игрушки в стену. Когда у вас внутри возникает потребность наказать ребенка, скорее всего, ребенок в это время нарушает ваши границы. Например, вы несколько часов готовили ужин, пусть даже час, принесли ребенку его на синей тарелочке, а он говорит: «Я не буду это есть, потому что я хотел на желтой тарелочке». И это часто случается, когда ваш ребенок младшего возраста. Иногда это случается, когда дети и постарше. И вот когда этот импульс того, что наказать его очень хочется, возникает, нужно в первую очередь внутренне найти свое место, виртуальное, может быть, подумать про что-то положительное в голове для того, чтобы успокоиться и спокойно вступать в коммуникацию с вашим ребенком. И то, что вы ему скажете, будет зависеть, несомненно, и от возраста вашего ребенка, и от его психотипа, какими интеллектами он наделен, для того, чтобы правильно выстроить эту коммуникацию и объяснить ему это теми словами, которые он будет готов от вас услышать. Очень важно внимательно слушать своих детей, даже самых-самых маленьких. Потому что когда они маленькие, и они рассказывают вам как бы о мелочах и вот этих мелких проблемах, и вы их внимательно слушаете, а не отвлекаетесь в это время, то они чувствуют себя подключенными к вам. И тогда, когда они подрастут, они придут к вам со своими большими проблемами. А если мы не слушаем наших маленьких детей, то и с большими проблемами, когда они подрастут, они к нам за советом не придут. Вот такая тяжелая работа родителя для того, чтобы подключаться, слушать, выдерживать сложные эмоции, вникать и понимать, почему сейчас нужна именно желтая тарелочка, а не синяя. Ведь тарелочку поменять несложно, и тогда все будут довольны за ужином. Задача родителей – выстраивать, конечно же, доверие и связь со своим ребенком. Ведь школа пройдет, детский сад пройдет, какие-то пройдут временные сложности и трудности переходного возраста, а отношения с вашим ребенком, которые вы выстраиваете с детства, останутся. И поэтому наказания разрушают и доверие, и связь, которую вы со своим ребенком пытаетесь выстроить. Если у вас получается, и обязательно нужно пробовать уходить от воспитания через наказание, то тогда мы это должны обязательно делать, как родители. Ведь одна из подзадач вот этого доверия и связи – это выстроить внутреннюю мотивацию ребенка. Да, мы всегда говорим: я стараюсь, как родитель, выстроить, чтобы ребенок был сам замотивирован делать то-то и то-то, или что-то, что он сам хочет. Как же выстроить эту внутреннюю мотивацию? Иногда это какие-то совершенно простые фразы. Например, можно сказать, когда ребенок что-то сделал, нарисовал картинку или что-то, выиграл конкурс, написал задание в школе, можно сказать: «Я так горжусь тобой». А можно сказать: «Ты, наверное, гордишься собой». И, казалось бы, немного измененная фраза, но во фразе «Я так горжусь тобой» звучит внешняя оценка, то есть кто-то должен тебя оценивать, а во фразе «Ты, наверное, гордишься собой» звучит внутренняя оценка, как ты сам оцениваешь то, что с тобой произошло. То же самое, когда, не знаю, трехлетка или четырехлетка приносит вам рисунок и говорит: «Мама, тебе нравится картинка, которую я нарисовал?» Можно, несомненно, задать ему вопрос или ей: А тебе нравится картинка, которую ты нарисовал? А что ты думаешь по поводу картинки, которую ты нарисовал? И у ребенка будет включаться механизм, внутренний механизм оценки своей работы. И тогда дальше, по мере того, что он будет развиваться в тех или иных направлениях и вообще в принципе развиваться, он сможет сравнивать себя с собой, а не с окружающим миром, и не ждать оценки от окружающих. Не мои учителя должны оценить меня оценкой пятеркой или четверкой. Я сам должен чувствовать, насколько хорошо я знаю предмет, даже если это не всегда отображается хорошей оценкой в школе. Другая задача – это научить ребенка максимально навыку решения задач, с которыми они сталкиваются. Наказания могут мешать приобретению этого навыка. Когда мы ребенка наказываем, то он становится подчиняющимся нам. Он, единственный навык, который он приобретает, это навык того, чтобы быть послушным. Так как меня наказывают, я буду делать так, как хочет мама или папа. Учит ли это его решать проблемы, находить решения тем задачам, с которыми он сталкивается? Нет. Это учит его быть удобным и подстраиваться, но не находить решения. Поэтому наказания являются противником того, чтобы наш ребенок органично развивался и был уверен в принятии своих решений, и более того, имел способность и навык принимать самостоятельные решения, которыми бы он мог гордиться, радоваться и брать, за которые он мог бы ответственность. Хочется отметить, что когда ребенок действительно приходит к вам с рисунком, и вы задаете ему вопрос: «А ты как оцениваешь свой рисунок?» Несомненно, вдогонку можно сказать: «Мне, например, очень нравится». Но сначала желательно услышать мнение самого ребенка, чтобы он или она рассказали вам, что же они хотели нарисовать. Что делать? Да? Прикладные немножечко моменты того, что же нам, родителям, делать. Итак, в первую очередь, это про коммуникацию. С детьми действительно нужно говорить про их мысли, чувства, про то, что с ними происходит. При этом нужно действительно очень активно их слушать, потому что если мы просто говорим на них, да, к ним, то тогда это не подразумевает диалога. А здесь важно слышать и слушать, что ваш ребенок отвечает вам в ответ. При этом, если ребенок пришел с вами в магазин и говорит: «Я хочу вот эту игрушку», вы говорите: «Нет, мы сегодня не пришли покупать сюда игрушку». И он начинает злиться, может быть, даже как-то проявлять свою злость. Да, сейчас все представили ребенка, лежащего на полу. Вот это: «Хочу игрушку». Да? И в первую очередь в этот момент главное оставаться спокойным. Дальше главное успокоить ребенка. Потому что в этот момент он все равно не услышит вашего рационального объяснения, почему нет. А вот уже когда ребенок успокоился, с ним можно обсудить, что могло бы быть лучшей реакцией. Но сначала нужно дать валидацию его чувству, что это нормально – злиться, когда что-то идет не по-твоему. Но есть границы. Да, часто родители говорят: «Нет, значит нет». Ребенок должен понимать, что мы сегодня не покупаем игрушки, потому что неважно, какое дальше идет объяснение. Конечно. Но для того, чтобы ваши границы работали, нужно в первую очередь ребенка успокоить и дать ему возможность в спокойном состоянии обсудить с вами, что было бы более правильной реакцией на то, что ему запретили покупать игрушку. В границах самое главное – четкость и постоянство. Если мы говорим, и это зависит, несомненно, от возраста, границы, которые мы ставим и расставляем между собой, детьми, да, чтобы было понимание. Но если мы говорим «никаких конфет перед обедом», то это всегда должно быть «нет, никаких конфет перед обедом». И в этом смысле очень важно 100% времени соблюдать те правила, или, как мы их называем, границы, относительно того, как вы взаимодействуете с ребенком. Если ваше «нет» хоть когда-нибудь становится «да», вот всегда «нет конфеты перед обедом», а сегодня «ты так уже меня достал, я уже так занята, что сегодня можно в виде исключения». Все, ваше правило можно выкинуть в окно и начинать сначала. Потому что единственный урок, который ребенок выносит из такого «да», это то, что если я буду сильно топать ногами, сильно кричать и плакать, то это «нет» все-таки станет «да». А для того, чтобы были расставлены границы и правила, важно соблюдать их 100% времени. Поэтому хорошо подумайте над тем, что для вас, как для родителя, важно. Это должно базироваться на том, насколько это отвечает безопасности вашего ребенка, насколько это идет в разрезе его здоровья. Все остальное можно обсудить и решить, является ли это суперважным моментом для вас и вашей семьи или нет. Наверное, конфеты перед едой не самый идеальный пример, потому что конфетами ограничивать очень нехорошо. Вообще ограничивать питанием ребенка не всегда хорошая идея, потому что это потенциально ведет к пищевым расстройствам уже в более взрослом возрасте. Идея заключается в том, что если у вас есть какое-то правило, то придерживаться его нужно 100% времени. А конфеты, если в вашей семье принято есть конфеты, пусть он их лопает. Можно, конечно, какие-то выстраивать рамки, чтобы это не были только конфеты, и ребенок все-таки получал полезные вещества из своей пищи. И это уже про здоровье и про безопасность вашего ребенка как развивающегося молодого человека. В вашей коммуникации и взаимодействии с ребенком фокус должен быть на сотрудничество. Это не мы, родители, против них, детей. Это про то, это вообще в принципе про нас как семью. Например, если мы хотим пойти в магазин, и наш ребенок говорит: «Я не поеду в магазин», то мы можем его приобщить, задействовать, сказать: «Послушай, мы съели то-то, 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 давай составим вместе список, вместе съездим в магазин, все купим, потом вернемся и будем заниматься своими делами». Сотрудничество – это важный фактор. Каждый из детей, а также из родителей, хочет чувствовать себя востребованным и вовлеченным. Поэтому очень важно показать, что ваш ребенок вам нужен, и потом, как он вам нужен. И в этом и есть сотрудничество. И тогда мы уже можем превратить это в веселую игру и делать это вместе. Любое, даже самое простое домашнее дело. Еще очень важно моделировать примирение. Понятно, что все мы не идеальны, и у родителей бывают очень тяжелые дни на работе или сложные стрессовые ситуации, и потом, когда ребенок к вам приходит и что-нибудь тоже хочет, вы можете на него, например, накричать. И тогда важно, что вы делаете с этим после. И это очень хорошо, если родитель может прийти к своему ребенку и сказать: «Знаешь, прости меня, пожалуйста, я на тебя сегодня накричала, но была не права. Наверное, это не лучший способ общаться и взаимодействовать. Как бы мы могли по-другому с тобой решить сегодняшнюю ситуацию?» И это как раз отсыл к тому, что мы делаем перед сном. Например, разобрать, что бы мы могли за сегодняшний день сделать по-другому. Ведь так же, как мы ожидаем нашего ребенка делиться с нами какими-то ситуациями, мы можем поделиться и ситуациями, в которых участвовали мы сами. Это показывает, что нашему ребенку важный урок того, что даже если ты сделал что-то не так, всегда можно поправить ситуацию. Например, извинившись. Ведь родитель в глазах ребенка – это самый значимый человек. И так важно, чтобы этот значимый человек продолжал оставаться значимым и близким. Делитесь своими историями в комментариях к этому выпуску. Мы соберем ваши истории и разберем их в следующих выпусках.